Добрый вечер. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Сегодня 9 января, понедельник, в Москве 8 вечера. А это значит, что с перерыва на свое место вернулась программа «Мовчание». Меня зовут Евгения Большакова, и с нами на связи финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчанс Групп» Андрей Мовчан. Андрей Андреевич, добрый вечер.
Женя, добрый вечер. Добрый вечер всем, кто нас слушает, несмотря на тяжелые новогодние праздники. Мы попытаемся продолжить так, как будто ничего не изменилось, с новыми силами в новом году.
Да, праздники закончились, сегодня официально начались рабочие дни, поэтому и мы начинаем работать. Начнем, как обычно, с вопросов, которые зрители оставили под нашим прошлым выпуском. Александр просит вас объяснить, как экономика объясняет большие доходы у участников финансового рынка. С точки зрения логики, по объему интеллекта специалисты ничем не лучше ученых-математиков, но деньги привлекают большое количество крутых умов, чем, может быть, наносит урон другим областям человеческой деятельности. При этом полной уверенности в полезности деятельности участников финансового рынка нет. Что вы думаете на эту тему?
Ну, мне этот вопрос очень нравится, и он задается очень часто, да, и он, в общем, очень разумный вопрос, в отличие от большинства часто задающихся вопросов. На него есть очень красивый ответ. Что значит красивый ответ? Это значит, что на самом деле нет мерила, которая может установить некоторую объективную и глобальную полезность или бесполезность того или иного. Единственное мерило, которое мы с вами держим в руках, оно очень плохое, оно кривое, оно плохо работает, но оно единственное. Это спрос, это монетизированный спрос. И да, мы знаем, что там Ван Гог умер в нищете, например, да, а сейчас его картины стоят десятки миллионов долларов, и, наверное, и то не соответствует некоторой реальности, да, реальной ценности того, что Ван Гог делал, да, и то же самое касается, скажем, врачей, которые там в России получают копейки, например, да, и так далее, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, у нас нет с вами выбора, да, мы не можем придумать мерила. В Советском Союзе пытались придумывать мерила там, для Госплана, чиновники выдумывали, как лучше правильно померить, что нужно, что нет. И вся страна закончила без туалетной бумаги и штанов. Да? Поэтому лучше не повторять этот эксперимент. А если мы используем денежные мерила, то раз финансисты, широко говоря, получают столько денег, значит, так нужно спросу. Значит, спрос за это готов платить. А на самом деле это, конечно, не совсем так. Дело в том, что в спрос очень часто вмешиваются регуляторы, особенно в финансовой области. И повышенные издержки на финансовую систему сейчас во многом объясняются жестким финансовым регулированием. Эти издержки – это косвенное следствие и того, что идет всемирная борьба с черными капиталами и с отмыванием денег, и того, что бюрократия банковская сама себя размножает, и так далее, и так далее, и так далее. Это, может быть, стоит отдельную передачу вообще посвятить тому, как работает банковская сфера. Вот. Но так или иначе, конечно, эта ситуация искажена в пользу более высоких доходов банковской сферы, что не очень сильно отражается, кстати говоря, на среднем доходе банковского служащего, поскольку просто их очень много, и им надо всем платить. Плюс есть большие резервные фонды, плюс есть большие издержки на инфраструктуру, на IT и так далее, и так далее. Если брать в расчете на добавленную стоимость, то примерно 7-8% глобальной добавленной стоимости принадлежит мировой финансовой системе. Сюда входят и банки, и инвестиционные компании, и инвестиционные фонды, и управляющие, и, в общем, все, кто на букву «Ф». 7-8% – это не так много. Эта цифра почти не меняется на протяжении последних 30-40 лет. Она, может быть, там на 0,5% выросла за это время. Она достаточно устоявшаяся. Это меньше, чем, например, было в средневековой Европе. Там, как это ни странно прозвучит, финансовые системы зарабатывали намного больше. Там процент был высоким, и издержки на транзакции были высокими и так далее. И в этом смысле я бы сказал, что тут придраться особенно не к чему. Конечно, хотелось бы, чтобы новые банки и новые системы были более эффективными и меньше издержек на себя принимали и меньше зарабатывали прибыли, чтобы больше оставалось, там, скажем, другим областям. Но похоже, что даже появление необанков и повсеместное внедрение IT-продуктов и прямой доступ к рынку и пассивные инвестиции, и, в общем, you name it, да, все эти инновации, которые сейчас есть, похоже, они не очень много меняют. Доля ВВП остается прежней. И это косвенно говорит о том, что участники экономических процессов готовы платить эту сумму, и она для них комфортна. То есть, уменьшая издержки, банки одновременно и финансовые компании одновременно повышают свою прибыль, и конкуренция на рынке не выдавливает эту ситуацию. В этом смысле я как раз сторонник мнения, что проблема не здесь. Может быть, проблема в несовершенстве человечества в целом, что мы не умеем правильно оценивать, кто больше приносит пользы, а кто меньше. Да, но тогда надо начинать с каких-то других мест, а совсем не с банковской сферы.
Владислав спрашивает, как вы оцениваете реформы Гайдара в 92-м году? Почему до 2000 года было глубокое падение во всех сферах жизни, в отличие от стран Восточной Европы, где в течение 2-3 лет после начала реформ начался экономический рост?
Очень вопрос похож на первый. Да, тоже. Там были виноваты финансисты, здесь виноваты реформы Гайдара. По нескольким причинам. На самом деле разница была и в глубине падения, и в длине этого падения, и в структуре этого падения. И одна из причин — это то, что экономика Советского Союза, экономика Российской Федерации до революции 91 года была значительно хуже организована, чем экономика стран Восточной Европы. Если кто там из старшего поколения помнит, что там хорошие товары, скажем, получались из ГДР, из Венгрии, из Югославии. Югославию вообще считали условно членом социалистического лагеря. И Россия, которая была очень тяжелой с точки зрения своей экономики и промышленности, неконкурентоспособной, которая очень быстро открылась для общего рынка, и это убило возможности внутреннего производства, что хорошо на самом деле, а не плохо, потому что производство просто сжигало ресурсы бессмысленно. Ей, конечно, было тяжелее, чем странам Восточной Европы, тем более, что в Восточную Европу очень быстро пришли европейские инвестиции, и европейские инвесторы, и европейские промышленники, европейский рынок и так далее, и так далее. И вообще страну, в которой, там, скажем, 20 миллионов человек, значительно легче и быстрее поднимать, чем страну, в которой 140 или 150. Тем более, что в России значительно тяжелее логистика, чем, например, в Европе. Да, там, скажем, сеть автодорог в Польше несравнима с сетью автодорог за Уралом в России. Вот. Плюс Россия была очень сильно зависима в своем ВВП от стоимости нефти и газа уже в позднесоветское время. А нефть и газ стоили очень дешево в 90-е годы, это еще усугубляло кризис. И, наконец, такая вишенка на торте, совсем, так сказать, последняя, это то, что Россия вела очень плохую, ненормально организованную финансовую политику в конце 90-х годов. В принципе, можно было финансовую политику перестраивать, можно было не допускать кризиса 98-го года в России, но, к сожалению, эта конструкция сработала самым худшим образом. Очень долго удерживали курс доллара, очень долго насыщали экономику эмиссионными деньгами вместо того, чтобы ее реструктурировать, и в результате получили и дефолт, и в 5 раз падение курса рубля за раз, и так далее, и так далее, и так далее. Но все это к реформам Гайдара не имеет отношения. Реформы Гайдара, хороши они или плохи по, скажем, факту того, что они сделали с экономикой, были абсолютно необходимы и неизбежны, просто потому что иначе в стране начался бы голод и гражданская война. Реформы Гайдара начались в момент, когда не было ни резервов, ни ресурсов, ни обеспечения продовольствием больше, чем на месяц в стране нормального, ни нормальной логистики, ни нормального управления экономикой. И я не знаю, я, например, не могу придумать какой-то альтернативный план, который в этой ситуации позволил бы избежать катастроф. В этом смысле надо на эти реформы смотреть как на хирургическую операцию, а не как на санаторное лечение. Да, и понятно, что после хирургической операции больному больно и плохо некоторое время. Но если ее не сделать, то больной просто умирает. В этом смысле не надо сравнивать. Да, и надо просто принять тот факт, что в тот момент в России экономическая система не могла сделать ничего более мягкого, ничего более удобного. А уже там вопрос, скажем, тотальной приватизации, как с ней обошлись, как собственность передавалась, как структурировалось экономическое законодательство потом, кто пришел к власти и как всем распорядился, это не вопрос реформ Гайдара. Я думаю, что мы должны эти вещи разделять и обсуждать отдельно.
На этом на сегодня с вопросами все. Не забывайте оставлять их в комментариях под выпусками. Мы с Андреем Андреевичем будем выбирать самые интересные и обязательно уделять им время в начале каждой передачи. Андрей Андреевич в последней программе 2022 года обещал нам большую лекцию по Израилю, но прежде чем мы к ней перейдем, мы захотели немножко поговорить по актуальным новостям и вспомнить другие наши рубрики, которые из-за курса по странам немножко отошли в сторону. Давайте поговорим коротко по экономике и инфляции в развитом мире.
Давайте, да, тем более, что невозможно все время, я не могу работать с Сенкевичем бесконечно и рассказывать про страны только разные. Надо нам не забывать, что все-таки мы хотим говорить про актуальные вопросы. И да, действительно накопилось немножко информации, о которой хотелось бы поговорить по миру. У нас есть новые данные, которые мы не обсуждали по там, концу ноября, концу года, по мировой инфляции, по рынкам труда и так далее. Эти данные очень много что нам говорят относительно того, что происходит. Если вы внимательно следите за нашими программами, вы помните, что месяца 2,5 назад мы обсуждали очень подробно перспективы финансовой и монетарной политики на следующий год. И говорили тогда о том, что страны сейчас разделились как бы на три эшелона. Да, там, Америка идет впереди всех, и у нее уже, так сказать, последняя эра инфляции, да, последний период инфляционный, и инфляция должна замедляться достаточно быстро и уходить. Европа идет следующей, она находится где-то посередине, а Великобритания от Европы отставала в этом цикле чуть-чуть. Да, и вот у нас есть с вами последние данные. Последние данные, которые лучше изучать с точки зрения не годовых, а месячных показателей. Потому что годовые тянут с собой хвост прошлого года. А нам интересно, что сейчас происходит. И вот смотрите, что в Америке. Инфляция в ноябре в Америке примерно 1,2% годовых. 0,1%. То есть фактически инфляция на доковидном уровне даже ниже. Из чего складывается эта инфляция? Еда пока еще продолжает расти. Да, то есть здесь ничего не изменилось по сравнению с тем, что мы обсуждали 2 месяца назад. Но 6 годовых все-таки, да, это уже терпимо. Еда 6 годовых, энергия минус 20 годовых фактически, минус 19,2. Но это вы наверняка видите, если вы интересуетесь экономикой, цена энергии падает достаточно быстро. Причем в Америке еще не рекордсмен в скорости падения энергии. Все остальное примерно 2,5% годовых, 2,4, чтобы быть точным. То есть вот та точка, в которой мы сейчас находимся в Америке. Инфляция приходит в себя, и если декабрь покажет, а мы с вами обязательно поговорим об этом через буквально 2 недели, наверное, да, когда у нас будут все данные по инфляции, что было в декабре, то похоже, что все срабатывает, ФРС опять всех победила, и прогноз ФРС относительно того, что им осталось 1-2 повышения ставки, и дальше ставка будет стабильная, потом падать, тоже оказывается, похоже, верным. И слово «похоже» я употребляю потому, что в Америке проблема с рынком труда остается. Уровень безработицы сократился еще, это всего 3,5%. Количество рабочих мест за декабрь выросло аж на 223 тысячи рабочих мест, соответственно, да, на что им еще расти. Участие в рабочей силе остается таким, 62% низко, да, там 0,1% рост. Вот. А среднепочасовая оплата выросла на 0,3%, то есть почти 4% годовых, да, в рост. В принципе, это говорит о том, что рынок труда горячий. Горячий он по разным причинам. Одну из них мы с вами обсуждали в прошлый раз, это то, что производство переносится обратно в американский регион. То же самое в Европе происходит, то же самое происходит в любом крупном экономическом блоке сейчас в мире. Это и пост-ковид, и пост-вор, да? Вот. Несколько других причин связано с просто возвращаются обратно, скажем, хорика, возвращаются обратно entertainment и отдых. Там, помните, я, по-моему, рассказывал, почти 1 000 000 рабочих мест еще не занят был, сейчас они постепенно занимаются после ковида. Вот. Но эти данные, скорее всего, ФРС не дадут возможности расслабиться. И последние заявления чиновников ФРС, в общем, очень смешанные. Они не хотят никого успокаивать пока еще. Политика жесткая продолжается, будет продолжаться дальше. Они, конечно, будут использовать ситуацию для того, чтобы и долг подсократить, и объем денег в обращении подсократить. То есть, в общем, все по прогнозу. В Великобритании инфляция в ноябре чуть меньше 5-годовых, 0,4%. И здесь что интересно, что британцы очень аккуратно всегда меряют инфляцию с арендой жилья и без аренды жилья. Так вот, сейчас они совпали. То есть аренда жилья не опережает по скорости общую инфляцию, что говорит о том, что, в общем, есть некоторое насыщение рынка. Энергии уже даже стоимость транспортных услуг падают. Еда еще тоже продолжает расти. То есть Британия после мер, которые предприняты были новым премьер-министром, кажется, быстро догнала Европу и даже начинает перегонять Европу с точки зрения цикла инфляции. Но сам уровень инфляции выше. Потому что Европа в декабре, кажется, покажет вообще дефляцию. То есть отрицательную инфляцию. Тут вот сейчас прогнозы разницы от 1 до 3% годовых. Данных у нас пока еще нет декабрьских. Мы их должны немножко подождать. Сервисы и еда продолжают расти в Европе, это где-то 8% годовых все еще. Промышленные товары почти 5% годовых. А энергия резко снижается в цене, тоже, я думаю, мы все здесь люди образованные, понятно почему. Газ резко упал в цене до уровней до военных и до 2022 года. 70% годовых падения стоимости энергии за ноябрь в Европе. Это где-то 6% за один месяц. То есть в сущности, да, мы только можем подтвердить те прогнозы, о которых мы говорили. Инфляция оказалась, похоже, не такой страшной, как она представлялась кому-то, там, скажем, полгода назад. Все идет по плану. В первом квартале мы, по идее, должны увидеть устойчивый тренд на снижение инфляции год к году. Ну и если это так, то рынки, которые уже сейчас достаточно оптимистично смотрят на ситуацию, будут в 2023 году, опираясь на это, чувствовать себя уверенно. Другой вопрос, что у нас на носу все равно рецессия, потому что ставки-то все равно высоки, и на этих ставках сейчас рост экономики вряд ли продолжится в развитом мире. И непонятно, что с Китаем, там, как локдауны сменяются сейчас политикой толерантности к ковиду, а политика толерантности к ковиду ведет к большому количеству заболеваний и смертей. И мы смотрим сейчас, как Америка и Израиль, в частности, да, и Европа потихоньку закрываются, например, туристов китайских, да, и это тоже может принести свои проблемы. То есть рынки будут где-то балансировать между оптимизмом монетарным и пессимизмом экономическим. Goldman Sachs вчера выпустил огромный отчет по 2023 году под «Густой туман впереди». Ну, это вот стоит выпустить 100 страниц отчета, чтобы написать, что ничего не видно. Это Goldman Sachs. Вот. Так что надо понимать, что еще каких-то прогнозов, наверное, делать сейчас не стоит и рано. Надо подождать еще 1-2 месяца, посмотреть. Но, в общем, по крайней мере, монетарная ситуация более-менее проясняется, и похоже, что все будет более-менее прилично в 20-й глобальной монетарной системе.
Перепись населения в Британии. Еще одна тема, которую мы хотели осветить сегодня.
Да, это тоже достаточно интересная тема. Британия мне страна не чужая, да, и я здесь волей-неволей слежу за тем, что происходит. Мы про экономику Британии совсем недавно говорили, и там немножко демографию затрагивали. И вот тут как раз, чтобы нам, видимо, помочь в этом вопросе, британские власти выпустили первую часть итогов по переписи населения 2021 года. Британцы любят переписывать население, они это делают каждые 10 лет. Я тоже принимал участие в этой переписи, заполнял эти анкеты. Они слезно просили все это заполнять по радио, по телевизору, в компьютер. Мне присылали спам на эту тему. Причем все это, так сказать, как раз в разгар ковида все это происходило. Делать было нечего, люди все это заполняли. Вот. И действительно несколько интересных цифр появилось публично. И в основном мне это интересно на это посмотреть с точки зрения человека, который слышал российскую пропаганду о том, кстати, что происходит в Британии. Значит, вот давайте я сейчас немножко расскажу про эти цифры, которые мне показались важными, и попробуем понять, насколько это соответствует тому, что русскоязычные наши слушатели слышали и знают, или кстати, что им говорили. Значит, население Британии растет со скоростью примерно 0,4% в год. Это где-то 250 000 в год. Да, население России падает сейчас где-то на 1 000 000 человек в год. Да, там, до ковида это было где-то 500 000 человек в год. Да, вот, так сказать, страшная страна, бывшая страна Евросоюза, в которой гей-браки, которая вымирает, растет со скоростью 0,4% в год. Это, правда, не 1,5% роста Израиля, но, тем не менее, это вполне себе цифра. При этом население старше 64 лет растет со скоростью 2% в год. Это огромная скорость. Это говорит о том, как быстро и резко меняется ситуация со здравоохранением в лучшую сторону все-таки. В Англии сейчас живет 528 тысяч человек старше 90 лет. И многие из них, должен сказать, играют в теннис. Я их постоянно вижу на теннисных кортах. Здесь качество жизни у людей достаточно высоко. Вот, вообще за последние 30 лет в Британии прибавилось 10 миллионов человек. Это приличная цифра. Вот. Пирамида, представляете себе, да, что такое пирамида демографическая, да, это полувозрастная так называемая пирамида, как ее называет Росстат, в Британии практически плоская до 60 лет. что на самом деле для страны очень хорошо. В России, вы, наверное, видели эту пирамиду, там большой провал в области молодых людей. То есть Россия очень сильно сокращается просто за счет взросления населения. В Британии пирамида почти плоская. В принципе, там чуть меньше людей до 20 лет, где-то на 15% меньше вот в этих стратах до 20 лет, чем выше. Но это, естественно, восполняется за счет и иммиграции, и так далее. Вот. А так, в общем, эта пирамида говорит в пользу нормальных трудовых ресурсов, нормального их развития, нормальной их динамики. При этом в английских центрах, в урбанистических центрах, в Лондоне, в Манчестере, в Кардиффе, очень большая доля людей, которые родились вне Великобритании. В Лондоне это 56% населения. То есть это не просто люди, чьи родители, скажем, приехали, иммигранты, те, кто родился вне Великобритании. В Манчестере 31, в Кардиффе 17. Кардифф, да, я не знаю, вы не были никогда в Кардиффе, Женя? Mm. Это небольшой, очень красивый, очень приятный город на западе Британии, на входе в Уэльс фактически. Mm-hmm. В общем, ну, он не представляет из себя мегаполис, да, но тем не менее 17% родилось не в Британии. Да, это то, как идет обмен населением в британской экономике. В принципе, в 21 веке в Британии приехали 7 миллионов человек, 12% населения. Мы с вами дальше будем говорить про Израиль, про который думают, что это страна эмигрантов. Да, и вот сравним цифры. Так. Угу. Вот. При этом за последние 10 лет приехало в полтора раза больше, чем за предыдущие. Количество приезжающих увеличивается. Вот вам и Brexit. Да? То есть вроде как Brexit был посередине этого времени, а количество приезжающих не уменьшилось, а увеличилось. Вот. При этом, с точки зрения, кто живет сейчас в Британии, да, сейчас наверняка можно услышать и в России, да и среди иммигрантских разговоров, что очень много неевропейцев, что это большая проблема. Да. Вот смотрите, значит, за 10 лет количество идентифицирующих себя как выходцы из Азии, сюда включаются индусы, да, и пакистанцы, да, то есть такие как бы коренные нации Большой Британии, выросла с 4 миллионов, с 4,2 миллионов до 5,5 миллионов человек. Это примерно 7% населения. Да, количество идентифицирующих себя как африканцы выросло на 500 000, с 1,9 до 2,4 миллиона. Да, то есть это 4, может быть, 3,5% населения. Те, кто идентифицирует себя как смешанные, да, из разных мест, включая там Австралию, Океанию и так далее, всего лишь 1,7 миллиона человек. Интересно, что за это время количество китайцев по национальности уменьшилось. Ух ты. Как бы вот из Гонконга приехало 300 тысяч, а всего количество китайцев уменьшилось, их стало меньше 1%. Индусов около 3%, да, в стране. А других белых, то есть не европейских белых, их где-то 6% населения в стране. Вот. При этом я очень много слышал в России про исламизацию Британии, про то, что значит, вот приезжают там арабы и так далее. Значит, количество арабов в Британии за 10 лет выросло с 0,4% до 0,45%. Практически, как это ни странно, я вижу на улицах арабов, да, в основном в Херц, приезжающих на Ламборджини. Но в целом, да, вот видите, количество их практически очень маленькое. Причем, если вы спросите британца в Лондоне, сколько у вас живет арабов, он скажет, ой, очень много. И вот эта аберрация сознания, она присутствует в массе. Хотя на самом деле Британия, вообще говоря, очень белая страна, по большому счету, сейчас. Среди отдельных национальностей, которые живут в Британии, ну, после, естественно, британцев, самое большое количество поляков, как это ни странно.
Почему тоже именно вот, поляки?
Вот вам Brexit, да, как бы Brexit в 2016 году, да, тем не менее 500 тысяч поляков, да, живет в Британии, и примерно столько же румын. Румыны приехали, естественно, в этом веке, когда Британия вошла в Европейский Союз, да, но и 10 лет назад их почти не было, надо сказать. Это вот, так сказать, время последнее. Вот. Родной польский язык, родной польский язык у вдвое большего числа людей, чем родной арабский, и в четверо большего, чем родной французский. Да, вот тоже картинка для демографии. Вот. Интересно, что за 10 лет, как в Британии менялась ситуация с домохозяйствами, с тем, как живут домохозяйства. за вот эти 10 лет, за которые мы очень сильно ругаем британскую экономическую политику и заслужим, да, как говорил Довлатов, количество домохозяйств, в которых есть так называемая проблема, да, что такое домохозяйство с проблемой в Британии? Это либо в которых есть инвалид, либо у них проблемы с жильем, либо нет хотя бы одного человека с полным средним образованием, либо кто-то безработный. Да, вот эти четыре типа проблем выделяются и говорят, что это проблемное домохозяйство. Оно упало с 60% на 50%, да, то есть 10% сократилось. То есть, в принципе, в Британии становится жить лучше. Понятно, что те проблемы, которые я перечислил, они, как бы, они естественны для людей, да, но все-таки, видите, 10% выигрыша – это очень неплохо. Наверное, последняя интересная вещь… А, нет, две у меня еще интересных вещи есть в записках по поводу этой переписи. На самом деле, только первые результаты. Мы с вами где-нибудь через полгода увидим второй релиз, и можно будет опять об этом поговорить. По поводу религии. Британия очень быстро становится нерелигиозной страной. 10 лет назад в Британии христиане составляли 60%, сейчас это 46% населения. Не потому, что других стало больше, потому что стало значительно больше атеистов. 37% атеистов по сравнению с 25% 10 лет назад. То есть верить достаточно быстро перестают. Религиозных мусульман в Британии 6,5% населения. В общем, немного. Ну и это я косвенно вижу. Здесь есть несколько красивых больших мечетей в Лондоне, и, в общем, людей там практически нет никогда вокруг этих мечетей. Вот. Зато есть 0,5% евреев, религиозных 270 тысяч. Мы об этом с вами вспомним, когда будем говорить про Израиль. Там есть о чем вспомнить по этому поводу. И столько же буддистов, тоже 270 тысяч. Вот. Ну и, наконец, любимая тема, мне кажется, россиян и российской пропаганды. В Британии же, по слухам, творится кошмар с полами, с родитель 1, родитель 2, ЛГБТ и так далее. Значит, в Британии полный разврат. Разрешены однополые браки уже давно. Гражданское партнерство приравнено в правах к зарегистрированному браку с 2019 года. То есть, в общем, делай что хочешь, с кем хочешь, каким угодно образом и так далее. В результате на 2021 год. Как примерно, вот как вы думаете, Жень, попробуйте оценить процент однополых пар от общего количества.
Ну, мне кажется, что все совсем не так, как нам говорит наша пропаганда, и там буквально несколько процентов будет. 5%.
И вы считаете, что это не так, как говорит наша пропаганда?
Ну, она так преподносит, что там вообще каждый второй.
Окей, а на самом деле их всего лишь 0,7% от общих зарегистрированных пар. А то есть, несмотря на то, что продукт есть, и он предлагается дешево и эффективно, им, в общем, пользоваться пиши. По переписи населения в стране, где это абсолютно открыто, разрешено, и нет никаких проблем, стеснений или, так сказать, неудобств, идентифицируется как представитель ЛГБТ-сообщества 1,5% населения. Вот. Я не знаю, неожиданно, у меня есть разные данные по городам, совершенно неожиданно я обнаружил, что в Манчестере их 7%, а не 1,5%, как в среднем по стране. Я не знаю, с чем это связано. Манчестер – шикарный город, индустриальный, там такие красавцы-мужчины, огромные, рабочие, там рядом порт, там очень хороший университет. Но, тем не менее, в Манчестере почему-то 7%, а в стране в целом их всего 1,5%, что о чем говорит на самом деле. Да? Это говорит не в пользу и не против ЛГБТ-сообщества. Это говорит просто о том, что нет никаких признаков того, что в ситуации абсолютного равенства возможностей для однополых браков и не разнополых, для ЛГБТ, для более традиционного типа отношений сексуальных, не происходит вырождение цивилизации, как боятся русские патриоты, не происходит уменьшение количества гетеросексуальных семей, количество детей, рождающихся, как видите, больше, чем в России, в Англии, и сексуальные меньшинства занимают просто то естественное пространство, которое они занимают в нормальном мире. Да, вот 1,5%, например, населения, да, что абсолютно соответствует, наверное, общей статистике просто по тому, кем рождаются люди, как они себя чувствуют. Вот. Так что я думаю, что это очень важные данные, да, очень важные вещи для того, чтобы понимать, да, куда какие тренды есть в свободных странах, куда эти страны идут. И, кстати, все это интересно с точки зрения возврата вот в нашем разговоре к вопросам экономики. Да, видите, несмотря на все проблемы Британии, все-таки в целом экономика становится лучше, популяция развивается здорово, и мы видим вот такой классический современный европейский тренд на атовизацию, на нормальное воспроизводство населения, на нормальное доминирование коренных национальностей, коренных структур, без каких-то демографических проблем и так далее. В общем, если я сильно ругал британскую экономику, то где-то даже мне надо теперь взять свои слова обратно. Все далеко не так плохо, как кажется.
Прежде чем перейти к обещанному Израилю, напомню, что у нас есть shop.diletant.media, где мы для вас отбираем самые важные, интересные и уникальные предложения. И помимо книг сейчас там выставлено несколько CD-дисков и даже один винил Андрея Макаревича и группы «Машина времени». К каждому заказу будет приложена открытка с рисунком Андрея Макаревича, с его автографом. Специально для вас, дорогие зрители «Живого гвоздя», заходите, покупайте и поддерживайте нас таким образом. Ну, а теперь Израиль. Мы очень долго ждали, очень много людей спрашивали. Мы все заинтересованы.
Да, Израиль. Эрев тов для тех, кто хотел бы слушать меня на иврите. Поговорим об этой замечательной стране, к которой я имею самое прямое отношение тоже. Я действительно сейчас провел в Израиле вот последнее время, да, последние там 2,5 недели, и подробно постарался пройтись по институтам, и поговорить по экономической повестке, и со специалистами, и так далее, и понаблюдать, и посмотреть. И вроде как понимаю, что там происходит, попробую сейчас рассказать, но я знаю, что израильская публика самая активная и более всего спорящая, поэтому я ожидаю очень много комментариев к этой передаче. Честно, я жду, я хочу их почитать от израильтян, от тех, кто с экономикой связан. Пишите в комментариях, что я сказал не так, или что вам кажется не так, или что вам не нравится, а я сказал так. Да? Давайте это тоже все обсуждать и смотреть. Вот. В конце концов, нам же этой экономикой потом и заниматься. Ну, а для остальных я попытаюсь сейчас примерно рассказать, что я знаю и как я знаю про то, что происходило и происходит в Израиле. Да, ну, как обычно, я начну с некоторой статистики сухой, а потом мы немножко попробуем поговорить по жизни. Израиль — маленькая страна, расположенная на Ближнем Востоке, на берегу Средиземного моря. С ВВП в 527 миллиардов долларов. Это четверть довоенного ВВП России, но учитывая, что в Израиле живет меньше 10 миллионов человек, это 55 тысяч долларов на человека в год. Эта цифра сильно выше, чем в Британии, на 13% больше, чем в Британии. Эта цифра на 80% больше, чем в Южной Корее, которую мы с вами только что обсуждали. Это примерно как Нидерланды и Швеция, 14 место в мире. А скорость роста ВВП более-менее была стабильной в Израиле в последние годы, составляла 4% годовых, что это почти американская, да, скорость. То есть, учитывая, что в Америке чуть выше ВВП на человека, да, а скорость чуть ниже, то есть Израиль в долларах на человека растет практически так же, как Америка, как США. Это очень большие показатели, практически рекордные показатели роста. Но рекорд самый израильский – это 1968 год, видимо, в честь моего рождения, израильский ВВП вырос на 16% за один год. С тех пор, с 1968 года, правда, этот рекорд повторить не удалось, и до 2000 года где-то скорость роста плавно снижалась, и дошла вот до этих 4%, где она примерно и держится в последнее время, и, в общем, она через COVID она перешла. Примерно так же, потому что в COVID израильская экономика падала на 3 с копейками процента, потом резко восстанавливалась в 2021 году. Индекс экономической сложности страны – это такой композитный индекс, который показывает, насколько развита и диверсифицирована экономика, составляет 1,16, это 20 место в мире. Что, в общем, очень неплохо для небольшой страны. Израиль считается одной из самых развитых экономик в мире. У Израиля есть несколько уникальных свойств. Да? Одно из уникальных свойств Израиля состоит в том, что Израиль вообще экспортно-импортная страна, она экспортирует много, импортирует много. Так вот, Израиль экспортирует сервисов больше, чем товар. То есть в этом смысле Израиль напоминает большой город. У него меньше промышленного производства и больше производства сервисного. Ну и, в принципе, для маленькой страны это норм, напоминать большой город. Да? Другой вопрос, что существуют маленькие страны отсталые, но если мы сравним это, скажем, с Сингапуром, например, да, то ситуация будет похожа. При этом товарный баланс торговый дефицитен, и этот дефицит слегка покрывается профицитом сервисной торговли. 18 миллиардов долларов примерно Израиль перезакупает по сравнению с тем, что поставляет товаров, и 23 миллиарда выручает чистого дохода от поставки сервиса. Основные статьи экспорта Израиля, стандартные для высокотехнологичной страны, это электроника, это медикаменты, это химия, это инструменты, это запчасти, это переработанные углеводороды. Израиль, кстати говоря, перерабатывает нефть в том числе и поставляет ее на внешний рынок. Вот. Одна из уникальных статей израильского экспорта – это бриллиант. Израиль закупает алмазы необработанные и продает бриллианты в среднем в 3 раза дороже, чем закупил алмаз. Это не самая большая индустрия израильская, но она очень хорошо работает, хорошо отлажена. Кто-то может сказать, что это традиционная еврейская индустрия, да, но вот Израиль ее сумел у себя вполне хорошо построить. Америка – крупнейший импортер из Израиля. 28% всего экспорта товаров идет в США. И когда заходит речь о том, что американцы поддерживают активно Израиль, то это не просто так происходит. И в том числе не потому, что израильские, еврейские общины Америки лоббируют израильский интерес. Это происходит в первую очередь потому, что Америка очень заинтересована в сотрудничестве. Израиль – это хороший поставщик для американского рынка. При этом неудивительно, раз Израиль постоянно держит профицит своего баланса торгового, плюс Израиль еще страна, которая получает достаточно много инвестиций, мы об этом чуть позже поговорим, как это происходит, Израиль имеет хорошие золотовалютные резервы, порядка 194 миллиардов долларов золотовалютных резервов, почти 40% ВВП, да, или примерно 3 года чистого импорта. Это очень большие ресурсы, эти резервы стабильно растут, примерно 5 миллиардов долларов в квартал. Баланс счета текущих операций, соответственно, он почти весь прибавляет эти резервы. Это дает возможность международным агентствам давать Израилю рейтинг A+. И, наверное, этот рейтинг был бы значительно выше, как минимум AA+, если бы не политическая ситуация вокруг Израиля. Вот. Но так или иначе, поскольку A+, то израильские долги дешевые, Израиль может себе позволять достаточно хорошо занимать. Занимает достаточно активно на внешнем рынке, государственный долг примерно 70% от ВВП. Что, наверное, характерно, Израиль не перезанимает слишком много. Это не там 200%, не 120%. Да? То есть у него сейчас, в отличие от многих других стран развитых в мире, нет долговых проблем. А здесь надо, наверное, сказать пару слов о одной из легенд, которая связана с Израилем. Мы много будем говорить про Израиль, про легенды. Да? Израиль вообще легендарная страна. Но про то, что евреи режут младенцев на мацу, я говорить не буду. Да, вот про другие легенды мы поговорим. Так вот, легенда номер один в данном случае – это то, что драйвер развития экономики Израиля – это иностранные инвестиции. Действительно, Израиль – это страна, которая иностранные инвестиции привлекает. Привлекает хорошо, любит и умеет, что называется. Да, в реальности иностранные компании создают 11% валового производства и 12% ВВП. Но это соотношение очень близко, и это означает, что прибыльность иностранных компаний практически такая же, как в среднем по Израилю у компаний. При этом компании эти задействуют 6% трудовых ресурсов, то есть это не самые трудоемкие производства, что, в общем, понятно, да, их почти нет в агросекторе, например, который очень трудоемкий. Да, но их много в IT, где трудоемкость значительно ниже. Но если мы сравним Израиль в этом смысле с другими странами, да, вот давайте посмотрим на цифры еще раз. 12% ВВП создают иностранные компании в Израиле. В Великобритании это 34% ВВП. Знаете разницу? Да? В Венгрии 57% ВВП. В Эстонии 45% ВВП. Да, вот вам такой разброс, скажем, да. Кто у нас тут лидер? Я сейчас смотрю, у меня на экране есть табличка по странам. Лидер, наверное, Люксембург, у которого 59% ВВП иностранные компании. Люксембург не считается, да, это небольшая страна. Вот. Но даже какая-нибудь Португалия, например, это 23%. Причем какая-нибудь отличная страна Португалия, да, но все равно 23% ВВП иностранные компании, Израиль 12%. Да, то есть мы должны с вами сделать вывод о том, что Израиль, вообще говоря, по сравнению с большими развитыми странами, достаточно консервативен в этом смысле. И собственными ресурсами поддерживает в значительной степени свою экономику. Что здесь важно отметить, что 26% экспорта производится к иностранной компании. То есть в основном экономика Израиля внутренняя, своя, работает на внутренний рынок, а иностранцы в основном работают на экспорт. И еще что очень важно отметить, и это тоже большая заслуга израильтян, что они так организовали, 56% инвестиций в research в Израиле делают иностранные инвесторы. Это не значит, что Израиль мало инвестирует в research. Это значит, что благодаря привлечению этих средств Израиль добился колоссальных размеров средств, которые инвестированы в его research and development. Это очень важно с точки зрения развития high-value бизнесов, да, бизнесов, которые приносят большую стоимость. И вообще средний объем чистых иностранных прямых инвестиций в Израиль где-то чуть выше 4% ВВП. Это больше, чем в среднем по OECD, да, там меньше 3%. Это похоже на Японию, да, помните, мы говорили, да, про цифры. Вот. Но это все-таки не такой, так сказать, кардинальный показатель. Да, чистый FDI 33% ВВП, то есть FDI сток, то, что сейчас есть в Израиле, а по Евросоюзу это в среднем 50%. То есть тоже Израиль, видите, не очень открытая страна в этом смысле. Да, это не то, что кардинально определяет экономическую политику Израиля и причины его процветания. Израильский бюджет похож на бюджет развитой страны с точки зрения размера. 123 миллиарда долларов при там, 520 миллиардах в общем ВВП. Да, это получается где-то там под 30%, чуть меньше 30% от ВВП. Что ни много ни мало. Да, у Китая меньше, там, у России даже больше, да, там, у развитых стран больше. Но самый большой расход в этом бюджете – это образование. Государство, как сумасшедшее, как сказали бы в Израиле, вкладывает в образование. 19 миллиардов долларов – это 15% всего бюджета. Идет только на образовательные программы, и это госпрограмма. Да? И там же есть еще частный сектор образовательный большой, еще есть вложения, которые идут отдельно, еще вложения как черити идут внутрь Израиля. То есть образование – это очень большая тема. На оборону идет меньше, чем на образование. Это тоже одна из легенд, которые бытуют вокруг Израиля, что Израиль – это крепость в кольце врагов, поэтому огромные расходы на оборону, поэтому, значит, все перекошено. Расходы на оборону большие, действительно, 4% ВВП. В России, я так понимаю, сейчас больше будут расходы на оборону, чем 4% ВВП. И, конечно, 4% ВВП – это больше, чем те 2, которые норма в НАТО, да? Но тут же ничего не поделаешь. Действительно, страна маленькая, обороняться надо. Но это всего 16% бюджета вместе с прочими расходами на безопасность. Вот. Здравоохранение – это третья статья, 12,5 миллиардов или 2,5% ВВП. Но есть еще система национального страхования, которая еще 2,7% ВВП, которая в общем тоже здравоохранение. Потому что система больничных касс государственная, и каждый житель Израиля является членом такой больничной кассы. Это немножко напоминает National Healthcare System в Великобритании, но работает, как показывает практика, более эффективно. Хотя израильтяне недовольны, но они всем недовольны. Это их нормальное состояние. Вот. А на обслуживание израильского долга идет 3% ВВП. То есть, в общем-то, вполне приемлемая сейчас цифра. И почти столько же тратится в Израиле сейчас на развитие транспорта. Мы немножко поговорим о развитии транспорта, когда будем говорить вообще про то, как устроена израильская экономика. Транспорт – это израильская боль, это проблема, да? Но мы к этому еще вернемся. При этом мы привыкли к образу еврея, израильтянина, как к образу человека, который дает деньги в долг, которого можно одолжить деньги бесконечно, и, так сказать, трагедии Шекспира, и другие, так сказать, рассказы, и общие легенды говорят о жадном израильтянине, который долг дают, да, евреи. На самом деле бюджет в Израиле дефицитный. То есть Израиль бесконечно занимает, как государство, забирает больше денег, печатает деньги, использует для того, чтобы раздавать внутрь страны больше, чем он собирает налоговым поступлениям. Причем они не боятся большого дефицита. Средний дефицит от 3 до 4% ВВП – это очень много на самом деле. А в 2020 году под COVID это было 11% ВВП. Удивительные вещи с Израилем происходят сейчас. Ровно вот пока мы с вами здесь сидим, подводятся итоги 2022 года. И похоже, что в 2022 году бюджет Израиля будет даже профицитным. Впервые за очень много лет. Но израильтяне в этом не виноваты. Это правительство, вот это не то, что оно что-то упустило. Просто в 2021 году был аномально большой объем продажи компаний израильских стартапов на внешний рынок. И налоги с этих продаж дали очень большие налоговые поступления. Это, скорее всего, one-off ситуация. В 2023 году, скорее всего, дефицит будет опять. И вообще, вот, так сказать, я антисемитам даю некоторый повод поговорить о том, какая плохая страна Израиль, там все время бюджет дефицит. Не стесняются дефицит, жить все время в долг. Вот. С точки зрения международных классификаторов качества и возможности делать бизнес в Израиле, Израиль занимает 35-е место в Doing Business Report. Это с точки зрения развитых стран ни холодно, ни горячо. Помните, мы говорили про Корею, которая практически одна из лучших стран. Вот Израиль проигрывает в этом смысле, проигрывает по разным статьям, в том числе по объективным причинам. Там доступ к энергии, например, достаточно тяжелый. В том числе из-за серьезной еврейской бюрократии. Что такое еврейская бюрократия? Тема отдельная. Это мы не уместим ни в одну, ни в две передачи. Это очень серьезно. Вот. И в том числе потому, что есть проблемы с логистикой, конечно, да, когда у вас все сухопутные границы со странами, которые либо едва вас терпят, либо сильно не любят, это тяжело. Ну и теневая экономика Израиля достаточно большая. Это Восток, во-первых. Да, на Востоке вообще теневые экономики большие. Во-вторых, в Израиле есть две группы населения достаточно больших, мы о них поговорим потом достаточно подробно, как они живут. Это арабы-мусульмане и это ортодоксальные евреи, которые участвуют в экономике очень своеобразным способом, в том числе формируя теневую экономику в достаточно большом объеме. Вот. Эта теневая экономика оценивается кем-то в 10% ВВП, кем-то в 15%, а на самом деле, скорее всего, она даже еще больше, потому что все не посчитаешь. И это влияет тоже на международные оценки. Вот. Легенда номер два, а может номер три, я уже не помню, сколько легенд я озвучил, три, да. Легенда номер три – это то, что Израиль – очень маленькая страна, в которой очень много жителей, которая очень плотно населена. Ну, во-первых, евреям всегда тесно, это их нормальное состояние души. А во-вторых, когда ты приезжаешь в Израиль, то ты оказываешься в поясе Тель-Авив, Иерусалим, и там действительно достаточно людей живет в этом поясе. Большинство населения страны здесь находится, и действительно может возникнуть впечатление, что перед тобой такой, скажем, город, перемежающийся парком, опять город, опять парк, город, да, и ты как будто находишься в стране-городе, да, в такой агломерации. Но на самом деле в Израиле плотность населения 400 человек на квадратный километр. Это столько же, сколько в Бельгии. Бельгия никогда бы не казалось, что Бельгия перенаселенная страна. Столько же, сколько на Филиппинах. В Южной Корее, в Индии, огромной стране, а в Руанде или на Гаити значительно больше населения на квадратный километр. То есть, вообще говоря, Израиль не слишком перенаселен. В Великобритании всего на треть меньше населения, да, там, на квадратный километр. Но при этом Британия очень неравномерна. Да, там, в Англии плотность населения несколько выше, чем в Израиле, 434 человека на квадратный километр. Да, это просто за счет Шотландии, за счет того, что там почти никто не живет, получается средняя цифра. А как вы думаете, в Большом Лондоне, да, вот Greater London вместе со своими, вместе с под Лондоном, да, какая плотность населения?
Ну, я думаю, в разы больше, раз.
Ну
так.
Сколько? Ну сколько? You guess.
1005.
Очень, очень хороший guess. 5400 человек на квадратный километр. Да, а в Израиле всего 400, да, так что, в общем, туда еще можно переселяться. Вот. А при этом практически вся территория Израиля, от самого севера, где катаются на горных лыжах, до самого юга, где сейчас 30 градусов тепла, одинаково непригодна к тому, чтобы на ней жить. А значит, с еврейской точки зрения, одинаково пригодна для того, чтобы на ней жить. Да, это, так сказать, это полупустыни, это территории, покрытые небольшими горами, скалами, это пространство, которое практически было сведено с точки зрения растительности еще во времена Древнего Рима, и сейчас в стране в течение 70 лет активно идет насаждение лесов обратно. И леса уже появились, надо сказать, там большие красивые кедровые леса, особенно на горах около Иерусалима. Вот. Но при этом города растут в пустыне, города растут в степи, города растут на горах, города растут у моря. Да? То есть, в общем, так сказать, еврей, кажется, из любой почвы может сделать себе и место для огорода, и место для дома. И в этом смысле Израиля еще есть пространство для того, чтобы население его вполне росло. Еще одна легенда, которая мне тоже важно проговорить про Израиль, и боюсь, что это последнее, что я успею сегодня про него сказать, таким образом всех заинтриговав и отправив на следующую передачу, которая будет через неделю.
Это вы любите, это... да.
Ну а что? А я таким образом заставляю людей
правильно,
смотреть дальше.
Правильно, правильно, да.
Надо заканчивать на самом интересном месте всегда. Угу. Вот. Это легенда о том, что Израиль – это страна иммигрантов. Угу. Наверняка и вы слышали, и даже сами израильтяне часто говорят, что вот, там, так сказать, Израиль – это страна иммигрантов, все здесь понаехавшие там, из разных стран и так далее. Есть суровая статистика. В Израиле сейчас живет там, от 9 до 10 миллионов человек, как считать. Да, у евреев вообще все как считать. Вот. А всего с 1948 года, то есть, ну, грубо говоря, с момента образования государства Израиль, в Израиль переехало около 2 миллионов. То есть по сравнению с сегодняшним количеством проживающих людей, это меньше 20, около 20%, да, но часть из них уехала дальше, часть из них уже, к сожалению, естественно, умерла в силу обычных естественных причин. И сейчас в стране живет меньше миллиона людей, которые приехали в эту страну. Остальные, больше 8 миллионов, не родились. Эта пропорция, например, выше, чем в Великобритании. То есть Израиль значительно более страна коренных жителей, чем Великобритания сейчас. Из 2 миллионов приехавших в Израиль людей, 1 200 000 приехало из СССР, ну или из бывших стран СССР. В этом смысле Израиль для нас очень близкая страна. Примерно 20% населения понимает русский язык. А в Тель-Авиве это примерно 30%. И говорят, что в Герцли это такой фешенебельный район севернее Тель-Авива, где большие виллы красивые, где дорогие отели. Там говорят еще больше, чем 30% говорят на русском языке. Вот. И вот это уже не легенда, это действительно факт. В Израиле, если вы на улице пытаетесь обратиться к кому-нибудь и спросить, там, как пройти, не знаю, Эфошук, да, там, где рынок, да, то вам говорят, ой, договорите по-русски. И там так проще. Да, там, особенно если вы еще по-английски пытаетесь с ним говорить, да, то совсем. Вот. У нас осталось 2 минуты.
Да, 2 минутки всего.
У нас осталось 2 минуты, я не успею рассказать про еще одну легенду, потому что в Израиле бытует еще же одна легенда про Израиль, что там постепенно вытесняли мусульман, и арабов из страны, и что Израиль все больше и больше становится национальным еврейским государством. Вот. Но про эту легенду я поговорю уже в следующий раз.
Да,
в следующий раз мы с вами встретимся через неделю. Я, правда, опять буду из Вены, но вроде связь в Вене была хорошая, так что ничего страшного с этим у нас не произойдет. И попробуем договорить про Израиль. Про Израиль очень много можно о чем поговорить. Я поделюсь и своим практическим опытом, а мы, похоже, чуть ли не открываем там сейчас офис и бизнес в Израиле. Вот. И расскажу много о различных экономических анекдотах из израильской жизни, покажу. Ну и попробуем еще ответить на разные вопросы, которые постепенно приходят. Вот. И попробуем начать говорить тогда про следующую страну, про какую я сейчас говорить не хочу специально, это будет некий сюрприз. Поговорим про... Нет, не буду говорить. Это
не
я
нужно,
скажу.
Не нужно, да. Приходите
скажу,
в следующий все, понедельник, да. И все узнаете, про какую страну мы будем говорить.
Да, я сейчас скажу, вы поймете, о чем речь, очень быстро, потому что тут достаточно одной фразы, чтобы стало понятно.
Сохраним интригу.
Да, спасибо за то, что смотрите нас в этом году так же, как в предыдущем. Надеюсь, вас больше сегодня, чем в предыдущем году нас смотрят. Приходите, смотрите, задавайте вопросы. И будем общаться.
Да, спасибо большое, Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Мовчанс Групп. Я Евгения Большакова. Подписывайтесь на «Живой гвоздь», если еще нет. Не забывайте нас поддерживать, ставить лайки. Увидимся в следующий понедельник. Всего доброго.
Всего хорошего.